Кассета шестая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 630. Слово Божие говорит так. Апостол Павел пишет коринфянам, чтобы они совершили дело пособия святым, то есть принявшим участие христианам, по достатку, и прибавляет: не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Правда, во времена апостолов, как повествуется в книге Деяний апостольских, у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Деяния 4.32. Но такое общение имуществ в самом начале христианства объясняется особыми условиями того времени, когда все верующие очень резко выделялись из ряда остальных своих сограждан, составляли из себя как бы одно семейство, и по причине воздвигнутых тогда же на них гонений со стороны иудеев неизбежно должны были состоять в самом тесном союзе между собой, даже в отношении к материальному своему положению. Противоположность язычества с христианством была слишком ярка, говорит о первых временах христианства один из серьезнейших наших отечественных мыслителей, покойный Аксаков, по поводу указаний на эти времена со стороны социалистов, как на образец быта людей. Вера Христова была сознаваемым приобретением, а не достоянием, получаемым помимо воли и сознания человека. Переход от тьмы к свету был так резок, что воспламенял сердца. Это было утро восходящего солнца, или первое мгновение утра, возбуждающее радостный трепет в душе человеческой. За утром настает рабочий трудовой день. Требуется развитие и приложение всей рабочей силы для человека. Апостольские и вообще церковные общины в первые три века были базисами в языческом государстве. Вся забота о внешней безопасности, о правильном и точном ходе государственного механизма, весь этот государственный ход бытия, то есть неприятности, суета, бремя, лежал всей своей тяжести не на христианских общинах, а на языческом мире. Члены христианской общины не шли на суд между собою к внешним, представляли какую-то свою замкнутую автономию. С воцарением же христиан на троне кесарей общины, естественно, разомкнулись. Ни от кого было ограждаться. Приходилось сливаться со всем обществом бывших язычников. Христианам пришлось понести на раменах своих бремя государственного существования. С другой стороны, общее имущество не составляло какого-либо необходимого закона или правила и в первые времена христианства. Так святой апостол Петр ясно говорит Ананию, утаившему часть из сыны, вырученной им за проданное его имение: «Владеемое тобой не твоим ли было от продажи?» То есть апостол высказал то, что Анания имел полное право и не вносить свое приобретение в общую кассу верующих. И без сомнения, были во времена апостольские такие верующие, которые по-прежнему оставались владельцами своего имения и вместе с тем не были пренебрегаемы своими братьями по вере. Между общением имуществу первых христиан и социалистов, теперешних и бывших, имеется различие в самой основе и сущности того и другого. У первых христиан девизом общения имущества было «Все мое твое», причем всемерно отрицалось всякое насилие, у социалистов же наоборот. Девизом общинного владения служит «все твое мое», и проповедуется страшнейший терроризм и грабительство. Социализм утопии противоречит здравому смыслу. Кому пришлось бы продавать свое имущество? Кто же бы в конце концов обрабатывал землю? кто смотрел бы за целостью домов и прочее, и прочее, если бы каждый, который владеет землей или домом, продавал их на том основании, что так было во времена апостолов. Очевидно, при таком взгляде на дело и самый добродетель милосердия к бедным немыслимо, ибо милосердие к бедным в том именно и состоит, между прочим, чтобы уделять им из своего имения. Святотатство. Тяжесть греха святотатства. Святотатством называется присвоение предметов и вещей, посвященных Богу. Посему кража в церквах, часовнях и на кладбищах относится к святотатству. Если похищение собственности, принадлежащей человеку, есть столь великое преступление, что оно лишает царствия Божия человека, то во сколько раз тягчайшему мучению в гиенне подвержены будут святотатцы, дерзающие присвоять себе вещи, посвященные Богу или употребляемые для богослужения? Суд Божий весьма часто карает святотатцев и в здешней жизни. Даже язычник царь Валтасар, дерзнувший употреблять сосуды, похищенные им из Иерусалима, для своего пира, сначала был наказан самым тревожным страхом, когда явилась на стене таинственная пишущая рука, определившая гибель его царства, а затем и смерть. Церковное правило строго осуждает этот тяжкий грех, отлучая от церковного общения на 15 лет. Григорий Ниский, правило 8. Аще кто из приста или мирянин, из святыни церкви похитит воск или елей, да будет отлучен от общения церковного и петерицию да приложит к тому, что взял. Правило святых апостолов, правило 72. Сосуд золотые или серебряные, освященные или завесу, никто же да не присвоит на свое употребление, беззаконно бо есть. Аще бо кто всем усмотрен будет, да накажется отлучением. Правило апостольское 73. Кто своекорыстно присвоит или обратит на употребление несвященную святую чашу или дискос или лжицу или честное облачение трапезы или так называемый воздух, вообще какой бы то ни было из находящихся в алтаре священных и святых сосудов или одежд, все таковые подвергаются совершенному низложению. Двукратный собор, правило 10. Примеры наказания Божие за святотатство. Библейский пример святотатства представляет Ахан, который осмелился присвоить себе часть добычи, посвященной скинии. За этот грех весь израильский народ нес наказание до тех пор, пока виновный, указанный жребием, не был побит камнями. Церковная история представляет много примеров явного наказания Божия за этот грех. Приведем некоторые из них. В житии Стефана, епископа Сурожского или Азовского, Субака, мы читаем следующий замечательный рассказ. Воинственный и сильный князь из Новгорода Русского, с многочисленным войском опустошая места от Корсуня до Керчи, с большой силой пришел в Сурожу. Сломал железные ворота, вошел в город с мечом в руке, вступил во Святую Софию. Сломал двери, вошел туда, где стоял гроб святого Стефана, и ограбил все, что было на гробе. Царский покров, жемчуг, золото, драгоценные каменья, золотые паникадила и много другого. Но в тот же час лицо его своротилось назад. Князь пал, и пена шла изо рта его. Он кричал: «Велик сей человек! Возвратите назад, что взяли, пусть придут священники и крестят меня». Пришел архиепископ Филарет со священниками, совершили молитвы, крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа. И лицо его повернулось опять, и крестились все главные из его людей. Жизнеописание говорит, что это было по смерти святого, мало лет минувших. Святой Стефан страдал за иконы при императоре Льве и Савре, и после его смерти в 741 году. Освобожденный из темницы управлял паствой время довольно, следовательно, скончался около 750 года. Филарет был преемником святого Стефана. Следовательно, событие с новгородским князем было около 755 года. В 1616 году некто по имени Иван из белорусского города Шклова приходил на богомолье в Лавру Печерскую ко дню Успения Пресвятой Богородицы. Отпраздновавший тут этот святой день, он остался еще в монастыре, выжидая удобного времени для выполнения своего богомерзкого дела. Накануне воскресенья, в субботу, по окончании вечернего богослужения, после навечерия, он остался в церкви под сходами, которые ведут на хоры и в палату, притворившись очень больным. Пара экклесиархи, Панкратий и Иона, не заметившие этого, замкнули тут его в церкви. Тогда он около третьего часа ночи вышел из своего убежища, посидевши на братских седалищах и выслушавши, что в монастыре тихо, бросился к образу Пресвятой Богородицы и вздумал обобрать его. Когда он усилился при этом и с трудом приближался к образу, то сила Пресвятой Богородицы бросила безбожника зам вон. Полежавший тут, он подумал, напрасен тот страх и привидение, и опять пошел к тому же образу. Но опять еще далее отброшенный, он начал терять свою смелость. Решась идти третий раз к святой иконе, он получил то же самое. Встал он потом и говорит, злой этот образ. Именуя его, идет к жертвеннику, зажигает там свечу, берет серебряные сосуды и пускается к алтарю для большей добычи. Когда он шел, то ему заступил дорогу один важный и святой старец и говорит, «Кто тебе, иконоборец, велел сражаться с иконами? Как это ты забываешь то вечное наказание, которое грозит тебе за такое преступление?» После слов этого святого отца вор пришел в страх, вздрогнул, а святой исчез. Между тем послышался в алтаре святого архангела Михаила звук, как будто бы кто-нибудь цепью стучал об стену. Заслышав такой звук, святотатец от страха упал, как будто мертвый, и головой попал на порог. Отворивши церковь к утренней, параэклесиарх Панкратий начал звонить, а его товарищ Иона пошел зажигать свечи и, не предвидя ничего особенного, упал через двора и, встревожившись, начал кричать на собрата. Тот пришел, подняли человека, взяли из пазухи его серебро и, ударивши его несколько раз, посадили в темную до рассвета. А когда настал день, привезли его к бывшему в то время архимандриту Елисею Плетенецкому. Этот расспрашивал вора о всем том, что с ним делалось. Он по порядку рассказал то, о чем сказано выше, прибавивши при допросе еще то, что он обокрал 5 церквей, и сюда пришел было на покаяние, но тут его попутал лукавый. Говорил еще, что он не имел намерения обирать все иконы, очень богатые, но хотел было взять только одно из драгоценных украшений, чтобы променять его на деньги и иметь с чем возвратиться домой, так как у него не было ни копейки. Хотя он был уже наказан за свой грех от Пречистой Богоматери, но архимандрит приказал заковать его в цепи и отправить его на год на работу в монастырское местечко Васильков. Но он, сбивши цепи, убежал домой, не исполнивши наказание, где и умер в непродолжительном времени. В лето 1617 от Рождества Христа Спасителя при архимандрите Киево-Печерского монастыря Елисею Плетенецком пришел в этот монастырь один человек, никому из братьев монастыря неизвестный, как после открылось, принадлежал он к нечестивой ереси Ария по имени Василий. Этот человек, коварно надев на себя личину благоговения, наружным образом показывал вид, что пришел посетить святые места и поклониться чудотворным мощам святых печерских угодников Божиих. Внутри же себя таил яд душегубительной ариевой ереси и лукавства. вошедшего в святую чудотворную великую церковь Печерскую, он просил иеродиакона Ливерия, в то время бывшего экклесиархом, чтобы тот открыл ему раку блаженной княжны Иулиани, умершей не позже 1540 года, якобы усердно желая поклониться ее нетленным мощам. Получив просимое, начал тот нечестивец творить поклонение честным мощам, помышляя лукаво и поджидая удобной минуты привести в исполнение скрываемое внутри свое злое намерение. Когда увидал, что экклесиарх за каким-то делом отошел от него, то тотчас он подошел ближе к честным мощам святой Иулиании и, как бы со всяким усердием лобзая их, дерзнул снять перстень с пальца правой руки сей святой княжны. Затем, отступив от мощей, он смело пошел из церкви со своей мнимой корыстью. Но лишь только он вышел из дверей церковных, как тотчас же взбесился. Упал на камни и, метаясь и бросаясь во все стороны, казнимый праведным гневом Божиим, вскоре спустил дух в страшных мучениях. Экклесиарх, видя это, пришел в ужас и поспешил возвестить о том архимандриту. Тотчас пришел архимандрит с братьями, и все дивились столь внезапной и страшной кончине человека, так ужасно извергнувшего душу свою. Желая узнать причину такой внезапной и несчастной кончины его, архимандрит велел тщательно осмотреть его, нет ли при нем чего церковного, похищенного. И когда осмотрели, нашли в пазухе перстень. Архимандрит спросил экклесиарха, от какого бы образа был похищен тот перстень. Осмотрев все иконы, экклесиарх нашел везде, на всех иконах, все перстни целыми. Потом пришло ему на ум открыть раку святой Иулиании, так как он, льстец, казался прилежно молящимся честным мощам ее. И когда экклесиарха открыл и осмотрел, тотчас догадался, что с пальца правой руки святой Иулиании снят был драгоценный перстень, и сказал о том настоятелю. После этого тот перстень, похищенный с мощей святой Иулиании, для большего прославления такого чуда архимандрит повелел приложить к иконе Пресвятой Богородицы, между другими драгоценными и священными украшениями, а святокрадца того похоронить вне монастыря, и сказал: «Братья, смотрите, отцы и братья, как испытующий сердца и утробы Бог обличил злодеяние, скрывшееся в сердце злого человека, и не оставил без наказания, дабы и другие имели страх, ибо нет ничего тайного, что не было бы открыто». Один юноша, служа при храме святого Дмитрия Мироточивого, что в городе Солуни, крал там свечи и тайно продавал их. Юноша был уверен, что о худом его деле никто не знает. И точно все считали его честным слугою. Но каково было изумление этого порочного человека, когда обличил его святой угодник Дмитрий. Явившись ему во сне, святой великомученик сказал ему: «Брат Анисифор, неприятно мне, что ты крадешь свечи из храма. Оставь это злое дело и покайся». Но для Анисифора этого обличения во сне было мало. Страсть к воровству в нем была велика. Дьявол соблазнял его. Грех для него был сладок. И неизвестно, до какой пропасти довело бы этого молодого человека воровство, если бы снова не явился на помощь его грешной душе святой Дмитрий. Вот однажды рано поутру приходит в храм великомученик один благочестивый человек и ставит из святых мощей несколько больших свечей. Анисифор все это видит. Помолившись угоднику Божию, набожный муж выходит из храма. Анисифор остается один. Соблазнился он свечами и по-прежнему не устоял против греха. Подходит к гробу святого и спешит снять свечи. Но что же? Только он протянул руку к свечам, как раздается от святых мощей голос: «Ты опять крадешь?» Как громовой удар этот голос поразил святотатца. Анисифор упал на землю и лежал в полумертвом состоянии, пока не пришел в храм один клирик. Опомнившись, он рассказал все, что случилось с ним, чистосердечно раскаялся в своем грехе и уже навсегда оставил гнусный порок — воровство. Однажды воры забрались в монастырь святого Саввы Звенигородского, обокрали церковь и уже хотели уйти в окно. Но вдруг увидели огромную гору, которая препятствовала им вылезти из церкви. Они тотчас же со страхом и раскаянием возвратили украденные и остались жить здесь для покаяния. Крестьянин одного из соседних с Борисовским монастырем сел в Грайворонском уезде Курской губернии получил года два тому назад разрешение ходить с книжкой, то есть производить сбор в пользу храма на книжку. К этому делу была присоединена продажа иконок и крестиков. В конце лета этот крестьянин явился к духовным властям и объявил, что, собрав с Божьей помощью 300 рублей, он отправился в путь для того, чтобы сдать их по принадлежности, как вдруг был застигнут в лесу лихими людьми, которые избили его и дочиста обобрали. Ему поверили, и он отправился домой. Прошло немного времени, семья крестьянина пребывала до того в полном здравии, жила небогато, но недостатки ни в чем не терпела. И хотя вслед за тем осенью пала корова, а околесившуюся лошадь пришлось убить, все же не жаловалась до тех пор, пока вдруг не слегла жена. Приготовляясь мыть избу к именинам мужа, она повалила как-то на себя котел с кипятком, сильно обварилась и на другой день умерла. Шел после похорон жены крестьянин, понурившись с двумя дочерьми. Стали выходить с погоста, откуда ни возьмись, сорвалась лошадь с пустыми санями, да прямо на меньшую, 17-летнюю дочь Аксинью. Свалила ее, подмяла под сани, еле живую привез ее отец домой. Через день ее не стало. Два дня кое-как протянул старик возле больных. Две молодых жизни на его глазах угасали. На третий день он пошел по начальству и заявил: «Явите божескую милость, возьмите от меня, окаянного, деньги, грешный я человек. Загубил сколько душ, деньги зарыл у погоста. 107 целковых собрал, все и зарыл». На месте, указанном крестьянином, действительно оказалось зарытыми 736 рублей 48 копеек, один старинный золотой и книжка. Примеры наказания Божие за гробокопательство. Это также может быть отнесено к святотатству, и также есть величайший грех против восьмой заповеди, нередко наказуемый в здешней жизни. При жизни святого Андрея Христа ради Еродиева в Царграде жил великий грешник-гробокопатель, окрадывавший мертвецов. Однажды, узнавши о погребении в одном уединенном месте девицы, дочери вельможа, он отправился к ее могиле с целью снять с нее драгоценные одежды. На пути встретил его святой Андрей и, предузнавший его нечестивое дело, начал уговаривать его не делать всего, угрожая в противном случае наказанием Божиим. Но дерзкий вор не обратил на совет святого Андрея никакого внимания и пошел туда, куда задумал. Отваливши камень от пещеры, в которой погребена была девица, он раскрыл гроб ее, снял с нее саван, затем драгоценную одежду, и, наконец, даже не устыдился и совсем обнажить ее, и взял последнюю рубашку. Но в ту самую минуту, когда он оканчивал свое ужасное дело, по велениям Божьим умершая встала из гроба и к невыразимому ужасу дерзкого гробокопателя правой рукой ударила его по лицу, отчего он тотчас же лишился зрения. «Окаянный», — сказала она ему, — «хоть бы ради стыда ты оставил мне последнюю из одежд. Но не будешь же ты отселе красть никогда. И с этих пор узнаешь, что есть Бог, жив Иисус Христос, есть суд, и будет воздаяние по смерти». Ослепший после этого волей-неволей оставил свое преступное ремесло и начал кормиться подаянием. Жестоко он упрекал себя за свою прежнюю жизнь. «Будь ты проклята!» — говаривал он иногда. «Ненасытная жадность моя! Тебе ради я получил эту ужасную слепоту. Худо тому, кто живет в праздности и занимается воровством!» — часто восклицал он. «Но, увы, прошедшее невозвратимо!» В житии святого Сафрония, патриарха Иерусалимского, умершего в 644 году, повествуется следующее. У святого Сафрония, когда еще он не был патриархом, и у друга его, пресвитера Иоанна, было обычае и старание каждый день найти для себя какое-либо назидание. И вот когда они странствовали по разным местам и были в Александрии, с ними был такой случай. Однажды в полдень они находились около места Тетрафил, называемого. Неподалеку от них сидели три слепца и вели между собой беседу о причине своей слепоты. Первые два сказали, что они лишились зрения от своей неосторожности. Третий же рассказал о себе следующее. «Когда я был молод, то не любил трудиться, а любил жить в лености. Но так как я был сластолюбив и не имел чем питаться, то стал и делать много зла. В один день вижу я, несут мертвеца, покрытого хорошими одеждами. Я пошел за покойником, чтобы узнать, где положат его. Пришедши ночью, я открыл гроб и снял с мертвого все, оставив на нем только один хитон. Когда я выходил из гроба, злой помысел сказал мне: «Воротись, возьми хитон, ибо он очень хорош». И воротился я окаянный, намереваясь снять хитон и оставить мертвеца нагим. Вдруг мертвец задвигался и сел передо мной, протянул руки, пальцами своими он ободрал мне лицо и выколол оба глаза. Тогда я, окаянный от страха и болезни, едва вышел из гроба. Вот как я ослеп». Когда мы выслушали это, рассказывает пресвитер Иоанн, «господин Сафроний дал мне знак, и мы пошли. И сказал мне Сафроний: поистине, Ава Иоанн, сегодня нам нет нужды искать для себя другого назидания, ибо довольно уже научились, что никто, делающий злое, не может укрыться от Бога». Духовное святотатство или симония. Серебро твое с тобою да будет в погибель, покайся в этой злобе твоей. Деяние 8.20. Так было сказано волхву Симону, который за деньги хотел получить от апостола высший духовный дар — сообщать другим посредством возложения рук Духа Святого. От него и произошло название греха — симония. Соборные правила также гремят на тех, кои с одной стороны покупают, а с другой продают благодать, которая между тем непродаема. Тружский 22-23, то они лишают за этот грех священной должности, то подвергают анафеме. 4 Вселенский 22, 7 Вселенский 5. Преступно здесь, что духовное оценивается вещественным, бесценное отдается за прах, даром принятое сообщается недаром. Что происходит торговля священным с обеих сторон. Вина этого смертного греха распространяется и на тех, которые только посредственно, но однако сознательно содействуют ему. 7 Вселенский 5. И равно тяжкая вина, будет ли деньги приняты вперед или после. Василий Великий 90. Мздоимство. Мздоимство в общежитии взяточничество есть тяжкое нарушение 8 заповеди Божественного закона. Мздоимец берет мзду с подчиненных или подсудимых и по видам корысти возвышает недостойных, оправдывает виновных, притесняет невинных. В этом нравственном преступлении соединяется несколько тяжких грехов. Недовольство своим состоянием, вопреки учению Слова Божия, довольно будем оброком вашим, будьте. Лука 3.14. Ложь в отправлении правосудия, причем забывает, что мерзость перед Господом уста лживые. Притча 12.22. Затем, немилосердие к ближнему, которое есть тяжкое нарушение заповеди о любви к ближнему. Наконец-то, участие в вине подсудимых, оправданных по видам корысти, может быть, достойных лишения свободы или тяжкого наказания за свои злые дела. Тунеядство. Тунеядство есть грех против восьмой заповеди. Тунеядец не по правде пользующийся достоянием ближнего, наносящий ему вред своим лукавством и леностью, поступает вопреки заповеди Господней о любви к ближним, и зато подлежит осуждению от Бога. Такой человек есть тот же хищник, о котором сказано в Писании, что хищник Царствие Божие не наследует. Окрадывая ближних, тунеядцы более всего окрадывают самих себя, лишаясь милости Божией за то, что, получив от Бога разного рода силы и способности, сгубили их в своей праздности. Бог за это лишает их и того, что они имеют. Ибо за честность и трудолюбие, как сказано в Евангелии, всякому имеющему дастся и приумножится, а у праздного и ленивого отнимется и то, что имеет. Ава Исаия, имевший под своим руководством много иноков, желая преподать им наставление, которое предохранило бы их от грехов тунеядцев, поступил таким образом. Взявши зеленые ветви в знак того, что совершает прогулку, он пошел на гумно и говорит владельцу земли: «Дай мне пшеницы». «А жал ли ты, Ава?» — спросил он. «Нет», — отвечал старец. Тогда владелец говорит ему: «Как же ты хочешь получить пшеницы, когда сам не жал?» А старец говорит: «Неужели не получает награды тот, кто не жал?» «Не получает», — сказал владелец. Так старец и ушел от него. Братья, которые все это видели и слышали, просят его объяснить им, для чего он это сделал. Старец говорит им: «Это я сделал для примера. Так, если кто не будет работать, не получит награды от Бога». Примеры грозного суда Божия над тунеядцами. В деревне Борисовке Старобурасовского прихода Саратовского уезда был замечательный случай, в котором нельзя не видеть действия промысла Божия. Один солдат деревни Борисовки, давно уже занимавшийся собиранием милостыни, захотел увеличить свою прибыль от означенного ремесла. Для этого он устроил костыли, притворился хромым и отправился для сбора милостыни в соседние села и деревни. Сбор свой он окончил благополучно, и, возвращаясь обратно домой, старых бурасов на церковной площади, перед самым храмом Божьим, слезая с телеги, сломал себе ногу. Это было 14 апреля 1890 года. Местность, где это несчастье произошло, совершенно ровная. Нельзя не видеть здесь карающие за обман руки Божии. Пострадавший солдат находился еще далеко, не в крайней бедности. Имел лошадь, корову, хлеб для пропитания. С ним жил 25-летний сын женатый, да и сам он еще был в силе. Он вполне мог бы еще работать, трудом добывать себе насущный хлеб, и тем выполнять определение Божие: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Он же божественного определения не хотел выполнить и добывал кусок хлеба легким способом, именем Христа. Выпрашивал милостыни мнимому калеке. И вот за обман провидение Божие покарало его гневом своим. Нога переломилась пополам. В одной деревне был крестьянин, ленивый. Оставшееся от отца имущество он прожил скоро. Когда же не стало имущества и не было на что жить, он вместо того, чтобы трудиться, отправился в город с женою. Здесь, завязав глаза тряпкой, он водим был женой по рынку, да по богатым домам, прося помощь темному и слепому. Добрые люди помогали ему. Так не один год обманывали они людей, но Господь поругаем не бывает. Он действительно наказал тунеядца слепотою. Один крестьянин рассказывал своему священнику: «Совершил я, батюшка, великие преступления, о котором не знали земные власти, но наказал и вразумил меня Царь Небесный. Это было уже давно. Жил я с женой бедно, не было у нас ни хлеба, ни скотинки, беднее нас не было во всей деревне. Тяжко приходилось нам в нужде, а работать мы были ленивы. Как поправить дело? Думали и надумались взять билет и идти на заработки. Когда взяли билет, мы не отправились на заработки, а пошли по городам и селам и стали просить на погорелое. Рассказывали, не знавшим нас, будто бы у нас случился пожар, сгорел дом, сгорел хлеб и скотина. На самом же деле у нас этого не было. Добрые люди, веря нашему мнимому горю, помогали нам, и таким образом мы исправили свою избушку, завели скотину и зажили богато. Прошло 6 лет. Мы не думали каяться, забыли, что нажили нечистым трудом. Но Господь Бог не забыл нас. Он в одну ночь истребил все, загорелась изба, и сгорела вся, а с ней сгорел и хлеб, и скотина. Вот что значит прогневлять Бога и наживаться обманом. Хотя и сладок для человека хлеб, говорит Слово Божие, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Притча 20.17. Лихоимство. Виды лихоимания. Лихоимство от слова лихва, корысть, приобретаемая суды денег взаймы, рост, прибыль, имеет несколько видов. Первый вид лихоимства есть чрезмерное и противозаконное взимание роста процентов. Это тоже хищение, говорит один русский богослов, и часто очень жестокое. Лихоимцы обыкновенно оправдываются тем, что у них никого, они никого не приневоливают брать у них деньги, следовательно, ни у кого не принуждают силой лишней приплаты. Но зато они пользуются крайней нуждой и других для своих выгод и хотят созидать собственное благополучие на счет ближнего. А разве это не противно требованиям правды? Лихоимство всею тяжестью своей обрушивается обыкновенно на бедных, поэтому-то оно составляет один из самых ненавистных пороков. Если же оно пользуется слабостями и порочными страстями людей, например, расточительностью и мотовством, то не менее преступны в этом случае, потому что и здесь, ради собственной выгоды, лихоимец произвольно отягчает несчастье других. «Да не возьмешь от бедного лихвы и более данного, и да убоишься Бога твоего». Левит 25.36. В отношении к бедному дана нам Спасителем заповедь: «Взаймы дайте, ничего не ожидая». Следовательно, процентов роста не следует требовать от бедняка, который берет взаймы или деньги, или материалы какие. Берет не в видах своего прибытка или обогащения, а только для удовлетворения своих нужд. Если, например, в сельском быту подобный бедняк просит взаймы ржи для весеннего посева, зажиточный крестьянин должен судить его просто, а не требует двойного количества ржи или же вознаграждения личной работы за заем сверхплатежа. Подобным бедным людям и в подобных нуждах назначать проценты возбраняет совесть и строго осуждает церковные правила, 1 Вселенский 17 и другие. Итак, для бедных христиан серебра своего не должно отдавать в лихву, но вместе с тем не противно христианскому закону прибыль только законная, то есть узаконенная христианским государством, если должник получает отсюда особенный плод или прибыток. Почему не противно? Потому что от такого займа ему выгоды и для выгод он делает заем. Вправе участвовать в этих выгодах и взаимодавец, быть может, не имеющий никаких других средств к жизни. Затем данные взаймы капитал или материал подвергаются опасности или повреждению. Не должно ли быть вознаграждено это опасение? Посему умеренное, основанное на строгой правде и человеколюбии, получение прибыли из денег или имущества не есть нечто противозаконное с нравственной точки зрения. Посему и дозволяется правительством. Во всяком случае, оно является необходимым для христиан, не достигших еще высоты христианской любви. Другой вид лихоимания бывает тогда, когда во время голода продают хлеб по дорогой цене, когда владельцы изнуряют зависящих от них излишними налогами или работами. В Слове Божьем все виды такого неправедного стяжания весьма осуждаются. «Продающий пшеницу скупо от народа проклят» – притча 11.26. И церковное правило также весьма строго относится к этому виду греха – алчности, соединенного с бессердечием к ближнему. В правилах церковных сказано: «Время, всем угрожающее погибелью, посчитать для себя временем корысти». Сие свойственно есть людям нечестивым и богоненавистным, дошедшим до крайней степени гнусности. Посему справедливым признается всех таковых отлучать от церкви. Григорий Некисарийский, правило третье. Добродетели, предписываемые восьмой заповедью. Уважение чужой собственности. Примеры строгого исполнения восьмой заповеди. Один брат, пришедший к Авве Агафону, сказал: «Позволь мне жить с тобою». Идущий же к нему, нашел он немного селитры и принес с собой. Старец спросил: «Где ты взял селитру?» «Я нашел ее на дороге, когда шел сюда, и взял ее». Старец сказал ему: «Если ты шел жить со мной, то для чего ты взял то, чего не клал?» И послал его отнести селитру туда, где он взял ее. Авва Пафнутий, ученик Авва Макария, рассказывал, что старец говорил о себе: «Когда был я отроком, вместе с другими детьми пас я коров. Сверстники мои пошли воровать смоквы, и когда бежали назад, уронили одну, я поднял ее и съел. Ныне, когда вспомню об этом, сажусь и плачу». Однажды Авва Агафон шел по дороге с учениками своими. Один из них нашел на дороге небольшую связку зеленого мелкого гороха и сказал старцу: «Отец, если ты благословишь, то я возьму это». Старец внимательно посмотрел на него и, как бы удивясь, спросил: «Разве ты положил тут эту связку?» Брат отвечал: «Нет». Старец сказал: «Как же ты хочешь взять то, чего не положил?» Однажды преподобный Зенон, путешествуя по Палестине, утомился и сел отдохнуть подле одной усадьбы. Увидав на огороде огурцы, он захотел сорвать хоть один. «Сорвал огурец, дело неважное», — подумал он. «Сорвать». Но потом, убоясь, как бы самого себя, он вдруг сказал себе: «Хищники присуждаются к наказанию. А ты, Зенон, можешь ли переесть наказание?» Сказав это, он встал на солнечном зное для испытания себя. Простоял так 5 дней, он истощился в силах и сказал: «Зенон, ни Зенон не может больше переносить наказание, следовательно, не может и прикоснуться к чужой собственности». Однажды Авва Иоанн Персиянин занял у одного подвижника золотую монету и купил на нее льну для своего рукоделия, который вскоре и раздал просившим, потому что не желал огорчить их отказом. Пришел, наконец, к нему иссудивший его золотую монету, желая получить ее обратно. Авва Иоанн сказал ему: «Я схожу и принесу ее тебе». Не нашедший у кого бы занять монету, он пошел к Авве Иакову, заведовавшему раздаянием милостыни, с тем, чтобы попросить у него златник для уплаты своего долга. Идя к Авве Иакову, он увидал на дороге лежащий златник. Авва Иоанн не прикоснулся к нему, но, сотворив молитву, возвратился в келью. Скоро опять пришел судивший его золотую монету и прося возвращения долга. «Я забочусь об этом», — отвечал старец, и опять пошел к Аве и Якову. На дороге он опять увидел золотую монету на том же месте, на котором она была и прежде. Сотворив молитву, старец возвратился в келью. Золотодаец пришел в третий раз, прося возвратить ему его деньги. Старец отвечал ему: «Непременно схожу и принесу тебе». Он пошел на то место, где прежде нашел монету, она лежала там же. Сотворив молитву, он взял ее, принес к Аве и Якову и сказал ему: «Ава, идя к тебе, я нашел на дороге этот златник, окажи любовь, повести в окрестностях, не потерял ли кто его? Если найдется потерявший, отдай ему». Ава и Яков ходил 3 дня и объявлял о найденной золотой монете, но не нашлось никого, кто потерял златник. Тогда старец сказал Аве Якову: «Если никто не потерял этого златника, то отдай его такому-то брату», причем он назвал имя своего взаимодавца, «я должен ему. Я шел к тебе просить милостыни, чтобы отдать долг, и нашел этот златник». Удивился Ава и Яков, что старец, будучи должен и нашедший монету, не взял ее тотчас и не отдал в долг. Преподобный Исаак, родом из Сирии, сообщает следующий случай. Замечательно осторожного отношения к чужой собственности. Он рассказывает: «Я знаю подвижника, который, когда жил на поле и захотел съесть пшеничный колос, спрашивал хозяина: „Позволишь ли мне съесть пшеничный колос?“ Так был осторожен этот инок от несправедливого стяжания, которое начинается обыкновенно с малого и незаметно доводит человека до великого злого приобретения. Бескорыстие. Пример бескорыстия. Некто из святых именем Филагрий, живя в пустыне Иерусалимской, усердно занимался работой и тем снискивал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на рынке и продавал свое рукоделие, кто-то уронил кошелек с 1000 монет. Старец, нашедший его, остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится». И вот потерявший идет и плачет. Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Тот ухватил старца и хотел дать ему что-нибудь из денег, но Ава ничего не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите! Посмотрите, что сделал человек Божий!» Но старец уже скрылся и вышел из города, не желая прославиться. Достойно было удивления Вавияне персиянине, что если кто приходил к нему взять что-нибудь в долг, он не сам давал из своих рук, а говорил брату: «Пойди, возьми себе, что нужно». Когда взявший приносил долг, то старец говорил: «Положи это опять на свое место». Если же кто не возвращал долго, то старец и не напоминал ему о том. Правдивость. Поучительные примеры правдивости в обыкновенной жизни. Однажды, находясь в крайности, мать Епифания, по вере еврея, впоследствии обратившегося ко Христу и сделавшегося епископом Кипрской церкви, послала сына в ближайший город, чтобы продать осла, потому что не на что было купить хлеба. К тому же осел был очень упрям и не годился для работы. Мальчик привел осла на базар, и скоро подошел один еврей, желавший его купить. Видя, что Епифаний — единоплеменник его, он сказал ему: «Мы с тобой поклоняемся одному Богу, который любит справедливость и истину. Не следует нам обижать никого. Оценим осла твоего в настоящую его цену, чтобы нам не прогневать Бога, обманывая друг друга». Услышав эти слова, мальчик отвечал: «Я вовсе не продам тебе осла. Он бьется и не годится в работу. Мать от нужды послала продать его, потому что нам нечего есть. Но так как ты мне говоришь, что грешно ради приобретения обижать ближнего, то я и не продам его, ибо боюсь Бога и не желаю тебе зла». Еврей удивился разуму и честности мальчика, дал ему денег, чтобы купить хлеба. И Епифаний, купив хлеба, отправился домой на осле своем. На обратном пути ему встретился человек, который тоже хотел купить осла. Но Епифаний отказался продать его, объяснив ему ту же причину, какую он высказал и еврею. Святые отцы и подвижники благочестия строго заповедовали христианам избегать всякого притворства, лукавства и скрытности. Вот какой пример мы находим в житии преподобного Феодора, ученика Пахомия Великого. В один жаркий день, когда преподобный Феодор сидел при вратах своей кельи, в одежде разодранной, пришел к нему для беседы один мирянин. Ученик тотчас вынес Феодору другую одежду, но он отослал его назад и продолжал беседовать о спасении души. Когда мирянин ушел, то преподобный Феодор сказал своему ученику: «Когда исполняем дело Божие, то не должны думать об угождении обычаям человеческим. Я исполнил свое дело. Если кто хочет пользоваться, то пусть пользуется. А если кому соблазнительно видеть меня в разодранной одежде, пусть соблазняется. Я не хочу применяться к лицам. Как меня застанут, так и встречаю приходящих. И впредь повелеваю тебе всем говорить о мне правду и не поступать, как поступает в мире. Когда ем, так и скажи, что Федор ест. Когда сплю, скажи, что спит. Что бы ни делал я, пусть дела мои будут известны. Того нельзя считать совершенно честным, кто имеет причину скрываться. Правде научитесь, живущие на земле. Из глубины времен давно минувших, за 3000 лет несется к нам грозное слово пророка Божия. Правде научитесь, живущие на земле. Исаия 26:9. Видно, и тогда было мало правды на земле, и тогда люди зло называли добром и добро злом. Тьму почитали светом, а свет тьмою. Горькое сладким, а сладкое горьким. 5:20. Но ведь тогда люди не могли еще знать во всей полноте правды Христового учения. Не сиял им свет божественный от Святого Евангелия. А теперь наши дети о Боге, о Христе Спасителе и о том, чему учит Божий закон, знают больше, чем сколько знали все мудрецы греческие, египетские и другие. И при всем том, как не темны были люди в старину, а когда прислушивались к голосу своей совести, то часто их правде Божией бывали ближе, чем мы, грешные. Есть древнееврейское предание, что к царю Давиду пришли на суд два соседа. Один купил у другого землю, стал копать себе на этой земле погреб и нашел клад. В чем же просили они суда у святого царя? Вы думаете, что прежний хозяин потребовал себе у нового долю из найденного клада? Ошибаетесь. Тот, кто нашел клад, сказал царю: «Когда я покупал эту землю, то не знал, что в ней зарыт клад, поэтому клад не мне принадлежит, а прежнему хозяину земли. Я и хочу, чтобы тот взял его, а он отказывается». А прежний хозяин сказал: «И я не знал, что тут есть клад. Я продал землю со всем, что есть и в земле. Поэтому и клад пусть берет тот, чья теперь земля». Спорили оба, и ни тот, ни другой не хотели уступить. Царь предлагал им разделить клад пополам, но и на это они не согласились. Тогда мудрый сын Давидов, юный Соломон, присудил отдать сокровища детям этих честных и великодушных людей. Скажите после этого, найдете ли вы теперь таких правдолюбцев? А в недавнее старое время они были еще не редки. Наши деды и прадеды жили в простоте и любили правду Божию. «За правду Бог и добрые люди», — говорили они. «Кто правду хранит, того Бог наградит. Кто правды желает, тому Бог помогает». И вот бывало верит торговый человек совести покупателя, а покупатель верит совести продавца, и оба довольны друг другом. И Бог благословляет обоих своим благословением небесным. Едет, бывало, по деревне торговец со своим товаром, отпускает бедным людям в долг, и этот долг пишет для памяти углем на двери, на воротах должника. Приезжает он в другой, в третий раз напоминает он должнику о расплате, тот просит потерпеть, подождать, пока справится, с деньгами соберется. И вот если должник оттягивает расплату со дня на день, с недели на неделю, тогда торговец говорит ему: смотри, брат, если в следующий раз ты не уплатишь, то я долг твой сотру и делу конец. Долг сотру, это значит, прощу тебе долг, но тогда уж не мне будешь отвечать, а Богу самому. Я скажу: Бог с тобой и с деньгами твоими, обойдусь и без них, а тебе Бог судья да добрые люди. И эта угроза для добросовестного человека была страшнее всякой жалобы в суде, действительнее всякого судебного приговора. Вот как в старину любили правду Божию. Правде научитесь, живущие на земле. Бог сам есть вечная правда, Он и в нас правду любит. Правда и от смерти избавляет. Много людей погибло от неправды, говорит один древний учитель. Уразумейте же, бедный род человеческий, что тебя победила неправда. Познай, человек, познай хоть ныне, кто сильнее, Бог ли, правда вечная, или дьявол, лжец от начала. Рассуди, что для тебя лучше, правда ли держаться и Богу правдолюбцу угодить, или ложью себя погубить и вечно в аде с дьяволом быть. Рассмотри, что лучше, грех ли погубляющий или закон спасающий. Правда или ложь, рай или мука вечная. Ни богатства, ни славы, ничего мы с тобой на этот свет не возьмем, на тот свет не возьмем. Одна правда пойдет туда с нами. Оттого и наказывал так строго своему сыну наш древнерусский православный простец-писатель Пасашков: ни о чем так не старайся, чадо, как о правде. Правда не только в жизни добро, но и по смерти благо, ибо доведет тебя до Царства Небесного. Правосудие. Правдивость или верность на суде носит название правосудия. Судьи должны творить правый суд. При отправлении правосудия судьи должны помнить, что их суд есть суд Божий. Второзаконие 1.16. «Смотрите, — говорил некий благочестивый иудейский царь Иосафат, поставленный от него судьям, — что вы делаете? Вы творите суд не человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». 2 Паралипоменон 19.6. Должны изрекать не иной суд, как изрекаемый самим Богом в Его Слове, в законах государства и в их совести. Правосудие в отношении к телу общества есть род врачевания. Если членам, потерпевшим лишение, не доставить судьи восполнение, не доставят поврежденным исправление и не отсекут зараженных смертной язвою, то может заразиться все тело. В этом случае они грешат не только перед Богом, но и гражданским законом. Только при добросовестном исполнении своих великих ответственных обязанностей судьи могут иметь надежду на оправдание себя на страшном и праведном суде Божьем. Побуждение к хранению правосудия. Поучение святого Тихона Задонского. Бог – вечная правда, который правдою благоугождается и неправдою раздражается, который к судьям через пророка своего говорит: «Не сотворите неправды в суде». Левитам 19.15. Если всем христианам необходимо, нужно правду хранить, когда хотят быть христианами, к кальми паче судьям, которые как лучшие и разумнейшие из всех избраны, и как светило на высоте поставлены. Клятвенное обещание, учиненное перед Богом и святым Евангелием, правду хранить, защищать, а неправду искоренять. Целость и благосостояние общества, которое от правды хранимо и созидается и сохраняется, а от неправды же разоряется и падает. Правда судейская искореняет зло, а неправда научает злу. Видим в Писании, что страшный суд Божий гремит на неправедных судей. Проклят, кто уклонит суд нищему и сироте и вдове. И еще, проклят, кто возьмет дары поразить душу крови неповинной. Второзаконие 27.19, Исаия 10.1. Судьи неправедному отовсюду тесно будет, когда станет на суде Христовом. Обличит его совесть, общее всех человек правило и закон. Обличит его обещание при святом крещении и учиненное. Обличит присяга, обличит Божие слово. Обличат слезы вдов, сирот и прочих бедных, пролитые, но по мздоимству ничего не успевшие. Сильные сильно будут мучены. Примеры правосудия. Святой Епифаний имел при себе иеродиакона по имени Савина, человека благочестивого, честного и лучше всех знакомого с законами церковными. Поэтому святой Епифаний определил его судьей духовных дел, подведомых епархиальной власти. Однажды пришли к Савину два человека, один богатый, а другой бедный, для судебного разбирательства. Все обстоятельства дела показывали, что богатый был прав, а бедный виноват. Но Савин по врожденному ему состраданию к бедным склонил свое решение в пользу бедного. Между тем, святой Епифаний в это время, желая знать, как поставленный им судья исправляет свою должность, стоял в сокровенном месте и слышал все. Чтобы исправить допущенную неправду, святитель Христов тотчас вышел и кротко обличил Савина, сказав: «В законе Моисея сказано, не делай неправду на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, но по правде суди ближнего твоего». Левит 19.15. Конечно, бедные и убогие больше требуют от нас милосердия и заступления. Но есть нищие с дурными нравами, есть и богатые с добрым сердцем. Сказав это, святитель Христов устранил Савина от должности, чтобы всем показать, как строго должно соблюдать правду и избегать нарушения ее по побуждениям личного пристрастия. Милосердие к бедным. Четыре побуждения благотворить бедным. «Будем прилагать великое усердие к милостыне, — говорит святой Иоанн Златоуст, — и не станем говорить, что такой-то порочен и недостоин благодеяния, такой-то низок, такой-то презрен. Ты смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только на нужду, ибо хотя бы он был негоден, низок и презрен, Иисус Христос вменяет тебе это в награду так, как бы он сам через него получил благодеяние. Сам через него, чтобы не взирали на достоинство тех, кому оказывается благодеяние. Послушай, что говорит он: алкал я и дали мне есть. Потом, когда те отвечали: когда мы видели тебя алчущим и напитали, он продолжает: так как вы сделали это одному из меньших сих братьев моих, то сделали мне. Таким образом, нам не осталось никакого предлога. Не пробегай без внимания этих слов. Выражение алчущих, видели меня алчущим и напитали, представляет четыре побуждения к милостыне. Достоинство просящего, ибо просящий есть Господь. Потребность нужды, ибо он алчит. легкость подаяния, ибо он просит напитать его и требует только хлеба, а не наслаждений, и величие воздаяния, ибо за эту малость он обещает царство. Ты бесчеловечен, жесток и немилостив? Постыдись, говорит он, достоинства того, кто просит. Но тебя не преклоняет его достоинство, тронься несчастьем. Но и несчастье не преклоняет тебя на милость. Подай по легкости прошение. Но ни достоинство, ни потребность нужды, ни удобство подаяния не могут убедить тебя. Подай же нуждающемуся ради величия обещанных за это благ. Видишь ли, четыре причины, которые могут тронуть и самый камень, и скупого, упорного, жестокого и бесчувственнейшего из всех людей. Какое же будет прощение тем, которые после такого увещания и совета не обращают внимания на нуждающихся? Как понимать то, что Господь Иисус Христос каждую услугу, оказанную ближнему, усвояет себе? Услугу, оказанную ближнему, Господь усвояет себе, как промыслитель. Бедность и другие последствия греха вошли в мир вопреки его воле. Он предназначил всех к блаженству. Богатый, идя на помощь бедному, исполняет для него как бы дело провидения Божие. И бедняк, получивший от него милость, воздает за нее славу Богу. Благотворящий бедному дает взаймы Богу, и он воздает ему за благодеяние. Как Спаситель, ближний наш, бедствующий и нуждающийся, искуплен его кровью и член его тела церкви. В таинстве святого причащения Господь самым теснейшим образом соединяется с нами, так что тела наши становятся, по выражению апостола, членами Христовыми. Посему и оказавший помощь бедному, оказывает ее самому Господу, в нем пребывающему. О христианском милосердии и примерах этой добродетели сказано подробно в нашей книге под названием «Уроки примера христианской надежды». Выражение «алчущим меня видели, напитали» представляется четыре побуждения к милостыне. Достоинство просящего, потребность нужды, ибо он алчит, и легкость подаяния, ибо он просит напитать его и требует только хлеба. Примеры милосердия. Святой Иоанн милостивый не мог заснуть под шелковым одеялом, которого дороговизна, по-видимому, не могла бы беспокоить его, потому что это была не покупка, а подарок ему. А чего же он не мог заснуть? От того, что тем одеялом, по убеждению его, могли покрыться многие бедные семьи. И вот он продал дорогую вещь, а деньги раздал нищим. 12 ноября. Авва Иоанн Фивейский, подвижник, младший ученик Авва Аммона, 12 лет служил больному старцу до самой его смерти, сидя с ним на рогоже и с радостью готовой на всякую услугу больному. Нестяжательность. Преимущество добродетели нестяжания. Сколь немного добра можно сделать из имущества через раздаяние его бедным и употребление на другие дела, благоугодные и спасительные, но добровольная нищета или нестяжательность выше милостыни. Исаак Сирьянин. Нестяжательность есть дело высшего совершенства. Если хочешь, говорит Спаситель, быть совершенным, иди продай имение твое и дай нищим. Нестяжательный, по свидетельству Иоанна Лествичника, есть властитель мира, все заботы веряющий Богу и верою всех приобретающий себе в рабы. Нестяжательный делатель, сын без пристрастия, о том, что есть у него, думает, как бы и не было у него ничего. Он все вменил в ничто. Человек нестяжательный чист во время молитвы. Нестяжательность предохраняет от многих пороков и учит воздержанию. Исаак Сирин. Посему истинные подвижники веры и благочестия благодарят Бога, когда Он лишает их всякого имения и считает бедность своим богатством. Антоний Великий. Примеры нестяжательности. Иисус Христос есть совершеннейший образец нищеты. Так Он родился в яслях, жил, не имея где головы подклонить, и умер на кресте. Он сам, подавая собой нам образ произвольной нищеты, поучает так жить на земле и всех ищущих Царствия Небесного. «Если хочешь, — говорит Спаситель, — быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим». Святой Антоний Великий, услышав в храме слово Господнем о совершенной нестяжательности, принял их к своему сердцу так, как бы они лично были ему сказаны. Раздал имение свое бедным, удалился в пустыню и сделался славным основателем монашества на Востоке. Святой Николай Чудотворец, получив от родителей наследство, раздал его бедным, причем особенно любил раздавать милостыню, тайно. Святой Павлин, епископ Наланский, также раздал все имение бедным, и когда все удивлялись этой великой жертве, смиренно сказал: «Я подобен борцу, приготовляющемуся к борьбе, или человеку, желающему переплыть реку. Оба они ничего еще не сделали через то, что скинули с себя одежду». Под одеждой же он разумел земные стяжания, препятствующие христианину плыть по житейскому морю в небесное отечество. Святой Макарий Египетский, когда вор пришел обокрасть его, сам пособил ему свои скудные пожитки вынести из кельи и положить на коня. Ничего, думал он при этом, святой муж, не внесли мы в этот мир, ничего и не вынесем. А однажды напали разбойники ночью на святого Илариона, думая что-нибудь найти у него, но всю ночь искали и не нашли. Поутру сказали ему: «Если бы на тебя напали разбойники, что бы ты сделал?» Он сказал: «Ногой, то есть ничего не имеющий, разбоя не боится». «Но они могут убить тебя». Святой сказал: «Я умереть готов, и потому и разбойников не боюсь». Один богатый человек принес много золота в скит братьев, но ни настоятель, ни братья не коснулись его золота. Он положил целую корзину с золотом у церковных дверей, чтобы желающие брали, сколько хотят. И тут никто не подошел к его деньгам. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о пользе нестяжательности. Святой Амвросий Медиоланский учит, что, удалившись от всего, что метет и волнует чад века сего, нестяжательный возлетает превыше облаков, обновляется и окрыляется, подобно орлу, и с обновленными крылами направляет смелый полет к небу. Преподобный Нил пишет: «Таковой нестяжательный монах посмеивается настоящему, возносится выше и выше, отрешается земного, жительствует в горних, ибо крыла его легки, не отягчаются заботами. Случилась неприятность, он без печали оставляет место. Пришла смерть, он с весельем исходит из жизни, ибо ни к чему другому не привязал души своей». Святой Василий Великий учит: «Отречение от благ мира есть узда греховным действиям. Удаление препятствий к стяжанию того, что вожделенно более злато и камени честно много, восторжение человеческого сердца в небесное жительство, по причине коего можно говорить, наше же жительство на небесах. Но что всего важнее, оно есть начало уподобления нашему Христу, который ради нас обнищал, будучи богатым, и который есть как бы таинственная извне и внутри написанная книга, в которой иноки читают эту превосходную истину: «Иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Без отречения же, продолжает тот же учитель церкви, невозможно достигнуть жизни, сообразной Христову благовествованию, ибо связываясь с богатством житейским, заботами, пристрастием и привычками, можно ли сокрушить сердце свое, уничтожить гордый ум, обуздать гнев, скорбь, возмущение и вообще гибельные страсти своей души? Кому не позволено заботиться даже о необходимом, как то о пище и одежде, тот имеет ли какую-либо причину отягчать душу свою злыми заботами о богатстве, которое, подобно тернию, препятствует оплодотвориться семени, посеянному возделывателем душ наших? Ибо так говорит Господь, а падшая в тернии — это суть слышавшие, и от печали и богатства и сластями житейскими ходящие подавляются и не приносят плода. Девятая заповедь закона Божия. Не принимай лжесвидетельства на друга твоего. Библейские изречения в девятой заповеди. Девятая заповедь закона Божия запрещает следующие грехи. Лжесвидетельствование перед начальством, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом. Притча 17.15. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. 19.5. Что молот, меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. 25.18. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Исаия 23.1. Лжесвидетельствование в обыкновенной жизни. Мы не должны лгать на ближних наших. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. Не должен изменять. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Притча 20.19. Не должны злословить. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Не должны клеветать. Не прослыви наушником и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд, и на двоязычном злое порицание. Сирахов 5.16. Девятая заповедь предписывает следующие добродетели. Мы должны говорить истину. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горько почитают сладким и сладкое горьким. Хорошо отзывайся о ближних. Сладкие уста умножат друзей, и добролечивый язык умножит приязнь. Сирахов 6.5. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Избегать празднословия и многословия. Обуздывающий язык будет жить мирно, а ненавидящий болтливость уменьшит зло. Сирахов 19.6. Перед собранием старших немногословь и не повторяй слова в прошении твоем. Сирахов 7.14. Объяснение девятой заповеди закона Божия. Виды грехов против девятой заповеди. К несчастью нашему, мы ничем так не злоупотребляем, как даром слова, а злоупотребляя им, сколько мы произносим худых слов, ложных мнений и неосновательных суждений о ближних. Первый тяжкий грех против употребления слова есть клевета. Клевета – исчадие врага рода человеческого, дьявола, который, желая искоренить между людьми любовь, внушает ложное подозрение, старается все перетолковать в дурную сторону, возбуждает зависть, вражду, ссоры и раздоры между людьми. Не то же ли делает и клеветник человек, стараясь очернить доброе имя ближнего, распуская о нем худую молву? Да, он делает то же самое, и потому и заслужит от Бога страшное наказание. Сколько есть примеров наказания Господня за клевету на ближних? Верно в этом случае говорит Слово Божие. Свидетель лживый без муки не будет, а клеветающий же неправедно не убежит от нее. Клевета — ужасное зло. Она подобна моровой язве, говорит святой Тихон Воронежский. Как моровой язвой зараженный повреждает того, кто с ним сообщается, так и клеветник повреждает того, кто слушает его клевету. От зараженного человека заразительная язва переходит к другому, от другого к третьему, от третьего к четвертому, и так по всем людям, если не остерегутся. Так от клеветника один услышит клевету и скажет другому, другой третьему, третий четвертому, и так все слышат и повреждаются клеветою. Сколько людей, достойных доброй участи, погибло от клеветы? Сколько расторгнулось уз дружбы и родства от клеветы? Сколько подозрений пало на людей? Сколько людей потеряло доверие и благорасположенность вследствие злой клеветы человеческой? Верно в этом случае говорит Священное Писание. Триязычные уста многих потрясли и изгнали от народа в народ. Разрушили твердые грады, не спровергли домы князей. Они изгнали доблестных жен и лишили их своих стяжаний. Сирахов 28.17. Клевета — это такое ужасное зло, что служит даже препятствием к исполнению заповедей Христовых. Святой псалмопевец царь Давид молился ко Господу. «Господи, избавь меня от клеветы человеческой и сохрани заповеди Твои». Вот какое ужасное зло клевета. Осуждение ближних. Грех осуждения ближних самый распространенный между людьми. Нужно сказать, что на него почти не обращают внимания, не считают грехом. Везде и всюду можно видеть и слышать, как осуждают других. Осуждение ближних – самый любимый предмет наших разговоров. Загляните в хижину убогого, войдите в палаты богатого, и там, и тут, наверное, услышите суждения о других, в большей или меньшей мере обидное и несправедливое. Есть даже люди, у которых страсть к пересудам до того усилилась, что они не могут жить без того, чтобы не говорить чего-нибудь обидного относительно ближних. Братья-христиане, прежде времени ничто не судите, пока не придет Господь, который приведет во свет тайное тьмы и объявит советы сердечные. Правильный суд о поступках и поведении ближнего возможен только для одного Господа, которому открыты все тайники души и сердца нашего. Ему и принадлежит суд. Он один законоположник и судья, могущий спасти и погубить. «Ты же кто, который судишь другого?» — спрашивает святой апостол Яков. «Поэтому неизвинителен всякий человек, осуждающий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаем и себя». Но как не сказать о ближнем чего-нибудь худого, когда он действительно худо поступает, делает то-то и то-то? А мы всегда ли хорошо поступаем? Наше поведение безукоризненно. Притом, долго ли худому-то человеку исправиться и получить прощение у Бога? Мы видим, что известный человек худо поступает. Но знаем ли, как он сокрушается, скорбит и как он плачет о своих грехах перед Богом? Быть может, в ту минуту, когда мы осуждаем его, он на коленях, весь в слезах, стоит перед милосердным Господом и молится ему из глубины души о прощении грехов своих. Ведь может, в ту минуту, когда мы говорим, этот человек сделал то-то и то-то, Господь говорит ему: «Отпущаются тебе грехи твои». Да, мы судим о ближнем по наружным, большей частью его действиям. Но всегда ли правильно мы можем судить таким образом о ближнем? Как мы решаемся постигнуть сердце ближнего? Кто знает из человеков, что есть в человеке, только ведь дух человеческий, живущий в нем? Одному только Богу известны все сокровенные изгибы сердца человеческого. Следовательно, по наружному виду мы не можем судить о ближнем. Наружность часто бывает обманчива, что нередко видим на опыте. Люди суровые в словах и в обращении бывают иногда с добрым сердцем, и наоборот, люди кроткие по наружности, злы. Во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа иудеи, судившие людей по наружным действиям, считали фарисеев великими праведниками, мытарей же напротив всех великими грешниками, и сильно ошибались. Точно так же и мы можем ошибаться, судя о ближнем по наружному виду. Обличая страсть осуждать ближнего по поводу какого-либо его нравственного падения, один замечательный западный проповедник говорит: «Один из наших ближних пал». Итак, если вы действительно проникнуты Духом Христа, то позвольте мне выразить впечатление, которое произведет это падение на вашу душу. Он пал. Но вы, осуждающие его, разве никогда не падали сами? Будет ли вам приятно, когда враждебный голос начнет рассказывать ваше предусудительное прошлое? И разве вас не успокаивала та мысль, что забвение похоронило его навсегда? Ваша жизнь, вы скажете, была свободна от больших погрешностей-то. Согласен. Но себе ли вы обязаны этим? Если вам не доставало случаев для падения, то не стремилось ли ваше сердце к ним тысячу раз? Не жаждало ли и не домогалось ли их? Покажите-ка нам, если осмеливаетесь, историю вашей внутренней жизни. Расскажите нам о тех тайных мыслях, которых никто и не подозревал, о тех постыдных вожделениях, глухих страстях, недостойных желаниях и успехах самолюбия, которые вы лелеяли и осуществляли по заранее обдуманному плану, в ущерб смирению и к скорби других. Всего этого не видел ни один человеческий взгляд. И в то же время, как эта бездна греха бродила из вашей голове и душе, ваша внешняя жизнь была всегда благоустроена, всеми признаваема, уважаема. Предположим теперь, что в одну из тех минут, когда страсть зажгла ваше сердце и обольстила вашу совесть, явилось искушение, действительное, живое, со всеми своими прелестями и очарованием. Что сталось бы с вами? Куда девалась бы гордость беспорочной жизни и беспозорного прошлого? Предположим, что это первое падение обратило на себя взгляд человека, который по недостатку терпимости осудил бы и изобличил вас, как вы осуждали ближнего. Что сталось бы с вами? Бог вас пощадил в своем милосердии. Тысячи обстоятельств отвращали ваше падение. Но будьте уверены, что предоставленные своим инстинктом вы погибли бы, и что высшая причина вашего спасения заключается не в вас самих. Ваш ближний пал. Но знаете ли вы его историю? Знаете ли вы, какие заблуждения окружали его, какие обольщения обуревали, какие искушения застилали ему свет, загромождали ему путь? Знаете ли вы, что в роковой час падения ему недоставало братской руки, могущей его поддержать и спасти, и что эта рука могла быть вашей? Ваш ближний пал. Но знал ли он то, что знаете вы? Было ли у него прошлое, полное благословений и чистых влияний, могущих его предохранить? Изведал ли он, подобно вам, от своей колыбели молитвы, слезы, предостережения матери-христианки? Было ли ему открыто Евангелие с самого начала? Видел ли он на своем пути крест, простиравший к нему надежду спасения? Слышал ли он многочисленные предостережения, в которых никогда не нуждались вы? Итак, в глазах Бога, взвешивающего все на своих весах, кто из вас виновнее? Кому он дал больше талантов? Кому он будет требовательнее? Вот, братья, первое впечатление, которое должно производить на нас падение одного из наших ближних. Оно должно являться скорбным обращением к самому себе, искренним смирением перед Богом. Первое побуждение влечет другое. Это действительное глубокое сострадание к тому, кого постигло зло. Читая прекрасные главы, в которых Евангелие рассказывает нам о рождении Спасителя, в особенности о дивном гимне, которым ангелы оглашали равнины Вифлеема, вы никогда, быть может, не размышляли, сколько трогательного в том факте, что ангелы, то есть существа, остающиеся чистыми, первые радуются и благословляют Бога за спасение падшего человечества. Таким образом, чем ближе к Богу и чем святее любовь, изъявляемая Ему, тем более способны к состраданию и милосердию. И зачем ссылаться на ангелов, когда тот, кому поклоняются сами ангелы, кого Писание называет святым и праведным, представляется нам всюду бесконечно сострадательным и милосердным к павшим существам. Если те, которые остаются чистыми, и тот, кто был самой святостью, тронуты виновностью наших ближних, что же чувствуем мы к ним, мы, которые все виновны в различных степенях и причастны их заблуждениям? Беседы Берсье, том 3, страница 603. Девятой заповедью закона Божия запрещается далее вообще всякая ложь. Всякая ложь есть злоупотребление с самым прекраснейшим даром Божиим, даром слова. Ложь разрушает порядок человеческих обществ, уничтожает общественное доверие и уничтожает слово. Ложь оскорбляет Бога, который есть истина. Он сам сказал: «Мерзость мне уста лживые». Притча 12.22. Ложь бесчестит того, кто ее составляет, изобличает в нем душу низкую, характер слабый, пороки постыдные, и мало-помалу влечет его в погибель. Уста лжущие убивают душу, говорит Премудрый 1.11. Ложь есть порок, мерзость, не только перед Богом, но и в глазах людей. По учению Господа нашего Иисуса Христа мы должны по самому званию своему любить друг друга. А между нами может ли быть любовь, когда мы станем говорить ложь друг на друга, особенно ложь с враждебным настроением? Постараемся же всемерно избегать лжи. Наконец, этой заповедью запрещается всякое празднословие. Спасители за одно праздное слово, если бы оно даже не было со вредом для ближнего, потребляет от нас ответа на страшном суде, потребует на страшном суде. «Говорю вам, — говорит он в Евангелии, — что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день судный». Посему-то святой апостол Павел остерегает нас от дурных слов. Всякое, говорит, слово гнилое, то есть соблазнительное, вредное, да не исходит из уст ваших. а святой царь и пророк Давид представляет нам в себе и пример воздержания языка. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мною». Средство, содействующее исполнению 9-й заповеди закона Божия. По выражению апостола Якова, язык человеческий – это огонь. А потому, чтобы избежать грехов против 9-й заповеди, необходимо, согласно наставлению апостола, удерживать язык свой от всякой лжи, обмана и празднословия. Кто хочет видеть жизнь и дни благие, да удержит язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Всею душою любить истину и правду, и всеми силами к ним стремиться. Необходимо помнить, что через ложь мы наносим самые тяжкие обиды и страдания нашим ближним. «Мне лучше умереть, — говорит апостол, — нежели кто бы отнял похвалу мою, уничтожил. Нужно сознавать, что кто лжет, тот подражает дьяволу, ибо он есть отец лжи». Иоанна 8:44. Наконец, для большего успеха в обуздании своего языка необходимо обращаться к Богу, хотя с такой молитвой: «Положи, Господи, хранение устам моим и дверь ограждения в устах моих». Или: «Владыка жизни моей, дух празднословия не дай мне». Грехи против 9-й заповеди закона Божия. Ложное свидетельство на суде. Библейские изречения о свидетельстве ложном. Свидетельство ложное запрещается. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй». Свидетельство ложное противно истине и справедливости. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Притча 12.17. Наказание за лжесвидетельство по закону Моисея. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель ложный ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. Второзаконие 19.18. Тяжесть греха лжесвидетельства. Из многих грехов лжи против ближнего самый тяжкий есть ложное показание на кого-либо в суде, которое может быть иногда почему-либо и без присяги. Здесь не просто хотят лишить чести невинного, но и подвергнуть его наказанию. Да и обвинение при неповинности гораздо тяжелее перенести по приговору суда, нежели осуждение или клевету в частной жизни. По правилам церковным, самая меньшая пятимья лжесвидетелей в суде или при исследовании дела полагается шестилетняя. Василий Великий. Из многих примеров известно, что когда лжесвидетели явно изобличались, то они весьма часто по допущении Божьей сами подвергались тому наказанию, до которого хотели довести ближнего, или вообще наказывались неуспехами в своих делах. Клевета. Библейские изречения о клевете. Клевета запрещена. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Левит 19.16. Клевета происходит от злого сердца. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. От ненависти. Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Отовсюду окружают меня словами ненависти. вооружается против меня без причины. От гордости. Гордость плетает на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления твои. От праздности. При том же они, то есть молодые вдовицы, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Верные должны оставить всякую клевету, всякое раздражение и ярость, и крик, и гнев, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Должны остерегаться клеветы, потому что она расстраивает жизнь и причиняет несчастье человеку. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Воздерживаться от всякой клеветы, потому что они удаляют от Бога. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Псалом 14. Должны избегать тех, которые предаются клевете. Но я, говорит святой апостол Павел, писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Должны благословлять за клевету. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Блаженны переносящие клевету. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Наказание за клевету. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю, говорит святой царь и пророк Давид. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Святоотеческие изречения о клевете. Святой Антоний Великий пишет о клевете. Язык дракона менее вреден, нежели язык того, кто любит клеветать. Ибо такой человек производит распри и ссоры между людьми, живущими смирно, посевает зло между ближними и разрушает весьма многие полезные общества. Кто принимает к себе такого человека, того вовлекает он во многие грехи. Кто сообщается с ним, тот сообщается с убийцей. Убийца и клеветник производят одинаковое действие. Как убийца мечом умерщвляет тело, так клеветник словами умерщвляет душу. Язык клеветника подобен жалу змеи. Даже безопаснее жить со змеей и скорпионом, нежели с клеветником. Многие грехи гораздо простительнее клеветы. Клеветник и тот, кто слушает его вместе с ним, получает одинаковое осуждение. Безопаснее бывает приблизиться к огню и обжечься им, нежели приблизиться к клеветнику и говорить с ним. Итак, дети мои возлюбленные, удаляйтесь клеветника, убегайте его, кто бы он ни был, отец ли или брат кого-нибудь из вас. Лучше жить со львом или со львицей, нежели с клеветником. Не стыдитесь удаляться от него, иначе он заразит вас ядом. Святой Василий Великий по поводу взведенной на него клеветы пишет: «Какую болезнь причинил душе моей слух об этой клевете? Едва не целую ночь провел я без сна. Сердце мое стало связано, язык расслабел, рука онемела. Едва не дошел я до человека ненавидения». Творение, часть 6, страница 138, часть 7, страница 199. Никогда не оказывай уважения тому, кто злоречиво говорит тебе о ближнем, советует святой Иоанн Лествичник. Таким образом окажешь двойную пользу. Одним пластырем уврачеваешь и себя, и ближнего. Кто исчислит все те огорчения, которые причиняет язык, спрашивает святой Григорий Богослов. Если он захочет без всякого труда в одну минуту заставить враждовать дом с домом, город с городом, народ с властелином, царя с подданными, как искра, мгновенно воспламеняющая солому, плывущих на одном корабле сына родителя, брата, друга, супругу, супруга, всех удобно вооружает он, одного против другого. Святой Тихон Задонский учит: клеветник вредит и тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом. Вредит и себе, ибо тяжко грешит. Вредит и тем, которые слушают клевету его, ибо подает причину им к клевете и осуждению. И таким образом приводит и их к тому же беззаконному делу, в котором сам находится. О, необузданный язык! Сколько ты миру делаешь зла! Как ветер разносит пожар по всему городу или селу, так необузданный язык всякое зло разносит по всему государству и по всему миру. Один клеветник узнал, и все уже знают. Один сказал, и все говорят. Малый член язык, но много зла делает. Двоякую оградой загражден, то есть зубами и губами, но весьма удобно вырывается и выскакивает. Христиане, берегись клеветника, как моровой язвой зараженного человека, берегись, да и сам от него не заразишься и не погибнешь. Берегись и сам испытывать людских грехов, да не будешь судить и клеветать на ближнего твоего. Испытывай и познавай свои грехи, и очищай их истинным покаянием и верою. Посему-то святые отцы и святые подвижники поставляли в молчание одну из самых высоких степеней духовного совершенства. «Если двери уст стоят запертыми, — говорит святой Златоуст, — злые помыслы скоро схвачены будут. Укрощая слово, — говорит другой святой отец, — ты укрощаешь и волнение гнева, и хотя не без труда, однако укротишь его. С покорением вождя, то есть языка, покорится царь страстей, и ты отдохнешь от мучительного треволнения». Григорий Богослов. Примеры наказания Божие за клевету. Наркис, епископ Иерусалимский, 3 века, был муж святой жизни, удостоился дара чудотворения. Повествует, что однажды на Пасху недоставало в церкви его елея. И он, благословив воду, сделал то, что вода, влитая в лампады, сгустилась, подобно елею, и вожглась. Нашлись, однако же, люди, которым строгая и святая жизнь Наркиса была весьма неприятна. 3 человека дурной жизни, боясь за свои злодеяния пастырской строгости святителя, сговорились между собой оклеветать пастыря своего и помрачить добрую славу его перед народом. Итак, они взвели на него один самый тяжкий порок, и, разглашая мнимое его преступление в народе, подтверждали слова свои клятвою. Один говорил, что если показание его несправедливо, то пусть он сгорит, а другой под тем же условием напрашивал на себя злую болезнь, проказу, третий — слепоту. Наркис, услышав о такой клевете, избегая злобы людей и вместе желая удовлетворить любви своей к жизни уединенной, удалился из Иерусалима и несколько лет скрывался в местах пустынных. Между тем праведный гнев Божий не оставил без наказания бесстыдных клеветников. В доме первого из них случайно сделался пожар, происшедшая от малой искры. И клеветник, ночью объятый пламенем, со всем домом своим сгорел. Другой клеветник погиб от той самой болезни, которую он некогда призывал на себя. Оставался третий, но этот, видя погибель товарищей своих и познав руку Божию, которая, видимо, карала их, раскаялся и исповедал грех свой перед всеми. Пострадал и он, и от того же бедствия, которое сам себе напрашивал, только не в погибель душе своей. Он погубил зрение от слез, которые непрестанно проливал, каясь в грехе своем. Святой Григорий, впоследствии епископ Неокесарийский, умер в 266 или 270 году, в юности своей был нелюбим своими сверстниками за то, что хранил свое девство и жил добродетельно. Чтобы очернить его, они подговорили одну порочную женщину, дабы она обличила перед всеми святого юношу, как бы в содеянном с нею грехе. Однажды, когда святой стоял на некотором открытом месте с философами и первейшими учителями и беседовал с ними, подошла к нему та подговоренная сверстниками женщина и бесстыдно стала требовать от него платы, как бы за сделанный с нею плотской грех. Все, услышав это, удивились, и одни соблазнились, думая, что это правда, а другие, напротив, не верили словам блудницы, зная чистую и целомудренную жизнь Григория, и отгоняли женщину прочь. Но она, громко крича, не отходила от святого и требовала, чтобы он отдал ей плату за совершенное любодеяние. О, как тяжело было святому Григорию слышать эти бесстыдные и лживые слова явно грешной женщины перед столькими честными людьми! И он краснел лицом. Будучи незловив и кроток, он не сказал ей никакого упрека, не показал никакого гнева, не оправдывался и не представлял свидетелей своей невинности, но кротко сказал одному из своих друзей: «Поскорее отдай ей, сколько она требует, чтобы она ушла от нас и не беспокоила более». Друг тотчас отдал ей требуемое, выкупая Григория от незаслуженного стыда. Но Бог, этот неложный свидетель, живущий на небе, обличил злую клевету, попустив нечистому духу вселиться в эту бесстыдную и лживую блудницу, которая, когда в руки взяла несправедливую плату, тотчас получила и лютую казнь, ибо бес напал на нее и перед всеми стал ее мучить. Она упала на землю, страшным голосом кричала, дрожала всем телом, скрежетала зубами и спускала пену, так что все предстоящие пришли в великий страх и ужас, и видя столь скорое и тяжкое отмщение за невинного юношу. А бес не переставал мучить женщину до тех пор, пока сам святой не сотворил о ней усердные молитвы к Богу и не отогнал от женщины беса. Святой Григорий с истинной верой в чудодейственную силу имени Иисуса Христа, обратившись к бесноватой женщине, сказал: «О имени Господа нашего Иисуса Христа и ради святых отцов, собранных здесь, изыди нечистый дух от твари Божией, ибо да пришедший в ум жены, возвестит о мне правду». И по молитве его нечистый дух тотчас вышел из жены, и она перед всеми исповедала злой умысел клеветников. 24 ноября. Иконоборствующий царь Константин Капроним, потеряв всю надежду поколебать преподобного Стефана ласками и дарами, вознамерился перед лицом Святой Церкви посрамить его имя, возложив на невинного старца грех, которым гнушаются даже молодые, но благочестивые люди. Но совокупное с ним бесславие обрекли одну молодую инокиню по имени Анну, и подкупили ее служанку, чтобы она лжесвидетельствовала на ангелов в Телеси. Бессовестная женщина сделала все, что желали ее их гонители. Анна была при всем народе выведена из церкви и представлена к суду. При допросах находился сам Капраним и требовал только одного, дабы она призналась в преступлении, после чего обещал ей все царские милости. Но когда ни ласки, ни лжесвидетельства ее служанки, ни самые мучения болезненные и постыдные не могли поколебать ее твердости, тогда мучитель и на этот раз был принужден преподобного Стефана оставить в покое. Между тем Капраним почел за нужное наградить клеветницу, дабы и другие в подобных случаях охотнее исполняли его волю. Она отдана была в супружество некоему чиновнику, и через несколько времени родила близнецов. Но пусть вострепещут клеветники и лжесвидетели, видя казнь, которую на главу этой преступницы излиял тот, кто в громе и молнии некогда провозглаголал: «Не послушаствуй на брата твоего, свидетельство ложно». В одну ночь, когда она спала с детьми своими, вдруг они обуяли ей притом некоторую удивительную силу, схватили сосы матери и начали пить ее молоко, не по-младенчески, но как скимны львенки, так что она не могла освободиться от них. Таким образом, свирепствуя своей матерью, они тогда же умертвили ее и сами, как по рождению ехиднины, вместе с нею погибли. Святой Григорий, епископ Акраганский, по клеветам злых людей был заключен в темнице и предан суду. Но невинного Григория Господь оправдал и прославил, а клеветников наказал и посрамил. Когда на поместном соборе епископов определено было осуждение клеветников, и когда он испросил всем прощения, дабы одних не посылали в ссылку, других не наказали, то вдруг поднялась буря, воздух померк, тьма покрыла всех, и увидели, что клеветники стали черны лицом, как уголь, а у главных из них, Савина и Крискента, кроме того, губы светили и свесились вниз так, что им нельзя было ни соединить их, ни говорить ими. 23 ноября. Однажды по навету дьявольскому проник в некоего пресвитера, в то время, когда он совершал богослужение, неприязненный дух. У него отнялся ум, расслабели все кости, так что он не мог говорить и совершать служение в церкви. В таком печальном состоянии пресвитер этот находился целых 9 лет. Родственники пресвитера, услышав о святом Симеоне, столпники, пошли к нему, неся больного на одре. Святой по прозрению, узнав о случившемся, приказал одному из учеников своих взять воды, окропить ею больного и сказать ему: «Во имя Господа Иисуса Христа встань и приди к Симеону». Ученик сделал, как велел ему святой Симеон, и больной пресвитер выздоровел. Чувствуя себя совершенно здоровым, пресвитер пришел к святому и повергся перед ним. «Встань», — сказал ему святой, — «не бойся. Если и держал тебя дьявол в своей власти 9 лет, то человеколюбие Божие не оставит тебя, чтобы ты не погиб. Ты, не богобоязненно стоявший в святом алтаре, слушал клеветников, тайно осуждавших своих ближних, и по их клеветам многих отлучил от святого причащения. Этим ты оскорблял Бога и радовал дьявола. Потому-то он и возымел над тобой власть. Но теперь на тебе умножилось человеколюбие Божие и щедроты его. Так пойди же к опечаленным тобою, страждущим болезнями, и прости их. Возьми здесь земли и посыпь на них». Пресвитер отошел от святого с радостью, благодаря Бога, и сделал все, как приказал ему святой. Таким образом, отторгнутые от церкви по навету дьявольскому силой и молитвы святого Симеона были возвращены в лоно ее. Утешение страждущих от клеветы. Святой Тихон Задонский так увещевает страждущих от клеветы человеческой. Первое. Без Бога нам ничего не бывает. Потому язык злоречивый нападает на нас попущением Божиим. Терпи же, что Бог посылает. Клевету слышит Бог и твою совесть знает. Второе. Этим утешайся, что ложно терпишь. Совесть чиста есть великое утешение. Лучше от единой совести утешайся, хотя и весь свет порочит, нежели от совести обличайся, хотя и весь свет хвалит. Я это избираю себе, только это. Пусть меня все хулят, только бы совесть меня хвалила. Третий. Ты имеешь много в этом бедствии, товарищи. Святые Божии много клевет претерпели. И ныне многие обретаются, которые тоже терпят. Многие этим путем прошли и угладили его нам. Пойдем за ними, да с ними вместе прославим искупившего нас Иисуса Христа. Четвертое. Рассмотри совесть свою. Не язвил ли ты кого языком своим? Ежели это было, то клевета клеветой наказуется. И потому терпи благодушно, благодарно помни, что грех здесь наказуется, да там согрешивший помилован будет. Будучи судимы от Господа наказываемся, да не с миром осудимся, говорит апостол. Накажи нас, Господи, здесь, да там помилуешь. Пятое. Учись от всего клевете других не верить. Как ты напрасно слышишь о себе клевету, так и те, о которых худые слухи проносятся, часто и не знают за собой того, в чем порочат их. Урок из жизни святого Василия Великого любителям слушать клеветников. Святой Василий Великий, архиепископ Кесарийский, оправдываясь в ложно возведенных на него клеветах перед одним судьею, советует ему подражать тому александрийскому судье, который, слушая однажды клевету на своего друга, закрыл одно ухо своей рукою, чтобы показать, что прежде чем верить этому рассказу, он намерен выслушать и другую сторону другим ухом. Из сочинений Фаррара «Жизнь и труды святых отцов-учителей церкви», издание 1891 год, страница 491. Осуждение ближних в обыденной жизни. Библейские тексты об осуждении ближних. Не осуждайте других. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такое и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Святоотеческое объяснение слов Спасителя: «Не судите, да не судимы будете». Святой Афанасий Александрийский учит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судом будут судить и вас, какой меру и мерите, такой же отмерится вам». Господь говорит, что одно и то же и в равной мере терпит и кто судит, и кто меряет, учит святой Афанасий Александрийский. Впрочем, говорит сие не в том смысле, в каком понимают еретики, обманывая сами себя и не разумеющие, ни того, что говорят, ничего утверждают. Ибо разрешая за деньги приносящих неразумное и гибельное покаяние, готовы они утверждать, что не должно судить и того, кто сделал смертный грех, потому что Господь сказал: «Не судите, да не будете судимы». Но если это действительно так, как утверждают они, то без сомнения подвергся осуждению праведный иной, который осмеятеля хама осудил быть рабом братьей. И Моисей, который, осудив собиравшего дрова в субботу, повелел побить его камнями вне стана. И преемник его Иисус, осудив Ахана за татьбу, истребил его со всем домом. И Финиес, осудив Замрия за блудодеяние, пронзил острием копья. И Самуил, царя Амаликитян Агага, предал смерти перед Господом. И Илия, осудив лжепророков, как свиней заклал при потоке. И Елисей, осудив Гиезия за принятие денег, наказал проказою. И Даниил, осудив похотливых старцев за клевету, наказал по закону Моисееву. И Петр, прияв ключи небесного царствия, когда Анания с женой утаили часть собственного своего достояния, осудив на это, сделал, что пали они мертвыми. И Павел осудил медника Александра, сказав: «Да воздаст ему Господь по делам его». А имение Александра предал сатане, да накажется, научится не хулить. Коринфские же церкви обвинял в том, что не судит, сказав: «Неужели нет среди вас ни одного мудрого, который рассудил бы между братьями их? Не знаете ли, что мы будем судить и ангелов?» Итак, если все праведные судили и не были самосудимы, более же избран на духовное служение, то почему же не должно судить, как говорят еретики? Господь сказал: «Не судите, да не будете судимы», не для того, чтобы мы поступали в чем или сделали что без суда, но имея в виду фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправляли сами себя. Так, например, убийцу по закону осуждали на смерть, а сами беззаконно убивали пророков. Прелюбодею определяли казнь, как прелюбодею, сами же, как кони женонеистовые, ржали на чужих жен. Вора осуждали, когда сами были похитителями чужих достояний, и отслеживали комаров, верблюда же пожирали. А что таковы были фарисеи и книжники, явствует из следующих за этим слов, сказанных Господом: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как извлечь сучок из глаза брата твоего. Если у самого тебя в оке бревно непотребство, то можешь ли предостеречь брата своего от сучка малого греха?» Богомудрый Павел, пиша к римлянам о таковых лицемерах, приемлющих на себя вид благочестий, говорит: «Научена бо инога, уча другого себя ли не учишь? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь, ибо, хвалясь законом, преступлением же закона, бесчестишь Бога. Ибо каким судом судишь другого, таким же осуждаешь и себя. Так, преступивший закон Пасхи, преступлением этого закона бесчестит Христа, Господа Пасхи. Посему, кто осуждает за что-либо другого, а сам делает то же, тот осуждает себя самого. так и два старца, судившие Сусанну как прелюбодейцу, сами по закону Моисеева осуждены как прелюбодеи. И фараону возмерено той же мерой, какой он мерил, поскольку ввергал он в реку младенцев, то и сам погиб, потонув в Черном море. И архиереи, убившие Захарию у жертвенника, сами при жертвеннике побиты римлянами, в научение тебе, что такою мерою, кто меряет, такое ему возмерится. Иже кто согрешает, тем и мучится. Премудрость Соломона 11.7. Святой Иоанн Златоуст по поводу суда над нравственным состоянием наших ближних дает следующее наставление. Спаситель не запрещает судить, но прежде велит изъять бревно из собственного глаза и тогда уже исправлять согрешения других. Ибо всякий свое знает лучше, нежели чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее, и, наконец, более себя самого любит, нежели ближнего. Посему, если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, которого грех очевиднее и более. Если же не родишь о самом себе, то очевидно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его. Если же и должно быть ему судиму, то пусть его судит тот, кто ни в чем подобном не согрешил, а не ты. Опровержение лжеучения графа Льва Толстого о том, будто бы Иисус Христос учит отрицать все виды судов человеческих и кару по законам преступления. Свое лжеучение граф Лев Толстой и единомышленные с ним сектанты-штундисты основывают главным образом на словах Спасителя о неосуждении ближних. Особенное же значение, важное, придает граф Толстой тому, как выражена мысль Иисуса Христа о неосуждении наших ближних в Евангелии от Луки. Граф Толстой утверждает, что слова «судите» и «осуждать» никогда не означают простого осуждения и злоречия между людьми, пересудов, но будто бы всегда означает «не судите» и «не осуждайте» приговаривание виновного по суду и даже казнь смертью. Вопреки тенденциозным уверениям графа Толстого, слово сие не только вообще имеет также значение злословить, пересуживать ближних и возводить на них какие-либо обвинения в обычных беседах, а не на суде, но нередко и употребляется в Новом Завете именно в таком значении. Из многих случаев употребления в Новом Завете слова в таком значении приведем хотя два. Так, например, однажды Иисус Христос сказал фарисеям Иоанна 8.15. Вы по плоти судите. Не очевидно ли здесь, что слово употреблено именно в значении злословить, осуждать не на суде? И на суде за это ручается как то, что фарисеи действительно всячески злословили и пересуживали в дурную сторону все слова и действия Иисуса Христа, так и то, что Он указал на их суждение по плоти. Слово же «плоть» в Священном Писании весьма часто означает греховность, дурную нравственность, настроенность. Но наклонность злословить, пересуживать в дурную сторону слова и поступки ближних, самовольно осуждать и обвинять их не на юридическом суде, а в обычной болтовне одного человека с другим, проистекает именно из этой настроенности. В одном из апостольских посланий читаем следующее, Римлянам 14.3. «Кто не ест, пусть не осуждает того, кто ест». Не очевидно ли, что и здесь рассматриваемое слово употреблено в значении злословия и морального осуждения или обвинения? Это неоспоримо. Обращаясь к слову, мы тоже не имеем ни малейшего основания согласиться с графом Толстым, будто бы оно в данном случае значит «приговариваю по суду к наказанию или казню», и выражает мысль Иисуса Христа о ненужности и вреде всяких судов. Слово это действительно преимущественно означает «осуждаю или обвиняю виновных по суду», «приговариваю или осуждаю на наказание, на казнь». Тем не менее, оно имеет и иные значения, как бы для своих целей не уверял граф Толстой в противном. Именно оно иногда означает не более как моральное осуждение или обвинение, а отнюдь не юридическое, не судебное. Замечательно, что и в этом случае граф Толстой умышленно замолчал употребление этого слова с таким именно значением в самом Евангелии. Так, например, Иисус Христос, видя, что фарисеи злословят учеников Его за срывание в субботы хлебных колосьев для утоления голода, сказал фарисеям: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных». Нет ничего яснее, как то, что фарисеи не на суде обвиняли Христовых учеников за мнимое нарушение субботы, а просто осуждали их, злословили их поступок. Нельзя думать даже и того, чтобы фарисеи в данном случае грозили преследовать Христовых учеников судебным порядком. Напротив, лицемерные блюстители святыни субботнего дня лишь корили самого Иисуса Христа якобы дурными действиями Его учеников. Итак, слова Иисуса Христа о неосуждении наших ближних никоим образом не направлены против юридических, гражданских и церковных судов, а порицает лишь наклонность людей злословить и пересуживать в дурную сторону слова и действия их ближних. Так понимал весь Спаситель, понимать вынуждает каждого беспристрастного и истинолюбивого человека филологическая и логическая сторона этой самой речи. Примеры из жизни святых, показывающие, как опасно осуждать ближних. Один старец, услыхавший, что некоторый инок впал в тяжкий грех, осудил его, сказав: «Великое зло сделал он». Прошло несколько времени, и видит этот старец, что ангел принес к нему душу осужденного им брата и говорит ему: «Вот тот, которого ты осудил, умер. Куда велишь теперь положить душу его, в царство ли или в муку?» Старец ужаснулся. «Ведь ты судья праведным и грешным», — продолжал ангел. «Так говори же, что прикажешь о душе сей? Помилуешь ли ее или мукам предашь?» Понял тут старец, что осудивший брата сам впал в тяжкий грех, и с стенанием и плачем стал просить себе прощения. Долгое время Господь не отвечал ему, но наконец сжалился и послал ангела возвестить ему прощение. «Бог простил тебя, — сказал ангел, — но с этих пор не забывай, сколь тяжек грех осуждения». Но если грешно становиться судьями и действительно согрешивших, то не гораздо ли более грешно осуждать невинных людей? Преподобный Виталий, живя в Александрии, днем нанимался на работы, а ночь проводил в домах падших женщин. И весь город в глаза и за глаза называл его развратником. А между тем в эти домы он ходил за тем, чтобы, отдав женщину на пропитание заработанные деньги, удержать через то их от греха. Святой Савва Священный одного из иноков своей обители по имени Иоанна хотел сделать пресвитером, но патриарх рукоположить его отказался. Савва счел Иоанна великим грешником, а впоследствии оказалось, что Иоанн не мог быть пресвитером, потому что был уже епископ, по великому смирению скрывавший свой сан. Однажды к Иоанну Саватийскому приходит из одной обители старец с целью посетить праведника и принять от него благословение. «Как живут твои собратья?» — спросил у него подвижник. «Хорошо, молитвами твоими», — отвечал пришедший инок. «А как живет такой-то черноризец?» — опять спросил его угодник Божий об одном иноке, о котором носилась худая молва. «Он нисколько не изменился в своем нравственном поведении», — сказал посетитель. «Горе ему!» — воскликнул Иоанн. и с этим словом объят был каким-то чудесным сном. Он видит себя стоящим перед Голгофой, видит Иисуса Христа между двумя разбойниками. Ян устремился поклониться ходатаю мира, но едва он успел приблизиться к нему, Иисус обратился к предстоящим ангелам и сказал им: «Изреньте его вон! Это Антихрист, ибо осудил своего брата прежде моего суда». Когда Иоанна изгоняли, ему как будто нужно было выйти из дверей. В них задержалась его мантия так крепко, что он принужден был ее оставить. Тотчас после этого пробудился он и, будучи объят трепетом, с глубоким вздохом сказал посетителю: «Ужасен для меня этот день». «Почему так?» — спросил старец. Тогда святой Иоанн рассказал ему свой сон, присовокупил: «Оставленная мантия моя означает, что я за осуждение брата лишился Божьего покровительства и благодати». С этого времени Иоанн 7 лет молил Бога о прощении ему греха осуждения и обрек себя на более тяжкие подвиги, не вкушал хлеба, не входил в келью, не говорил с людьми. Наконец, в чудесном сне он увидел, что Господь отдал ему его мантию, и этим удостоверился, что и тяжкий грех осуждения его прощен. В одном древнем женском монастыре некоторые монахини, сестры, имели основание почитать нетрезвые, потому что видели ее часто спящие, будто бы от вина в монастырской ограде. Между тем, что же оказалось? Когда все ночью отходили ко сну, монахиня эта проводила часы в молитве со слезами и коленопреклонением. Так поступала монахиня, желая сохранить в тайне подвиг своей молитвы, который днем был бы всем известен. И вот что было с одним монахом, Аввой Исааком Фивским. «Быв в соседнем монастыре, — рассказывает сам о себе Исаак, — я заметил в нем одного монаха нерадивой жизни и мысленно осудил его. А когда возвращался к своей келье, то в самых дверях предстал передо мной ангел и строго сказал: „Спаситель повелел мне узнать твое мнение, что должно сделать с монахом, осужденным тобою“. Исаак почувствовал вину и, повергшись перед ангелом, каялся и просил молитву. „Встань, — сказал ангел, — на этот раз Господь прощает тебя, но впредь страшись осуждать твоего брата прежде, нежели Господь осудит его, иначе и в эту келью впущен не будешь“». Святоотеческие изречения о грехе осуждения ближних. «Мы стали болтливы, — говорит святой Иоанн Златоуст, — в нашей душе не удержится ничего. Мы готовы на обвинение, скоро на осуждение. Если бы мы не сделали никакого другого зла, то и это одно достаточно для того, чтобы погубить нас, свести в гиенну, причинить нам 1000 бед. Согрешивший имеет над собой судью. Итак, ты не предвосхищай себе чести, принадлежащей единородному, которому предназначен престол суда». Святой Ефрем Сирин так обличает порог злословия: «Не пренебрегай осуждением, как чем-то малым, отчего будто бы не может постигнуть тебя смерть». Божественный апостол Павел произнес один и тот же приговор на убийц, злоречивых и невоздержанных. 1 Коринфянам 6:9-16. «Ибо никто из таковых, — говорит он, — не может наследовать небесного царства, и всем им назначил равную участь во время праведного суда. Лишение небесного наследия». Преподобный Авва Дорофей о грехе осуждения ближних так поучает: «Бывает, что брат делает иные дела небрежно, но имеет одно дело, которое Богу угоднее всей твоей жизни. а ты, сидя, осуждаешь его и готовишь мучение душе своей. Если же и случилось бы ему уклониться от пути прямого, почему ты знаешь, сколько он подвязался, сколько пролил кровавого пота, прежде нежели сделал проступок? Бог видит труд его и скорбь, подъятая им прежде, нежели сделал проступок, и милует его. А ты знаешь проступок его, а между тем, как Бог милует его, осуждаешь его и губишь свою душу. Можешь ли ты знать, сколько слез он пролил всем перед Богом? Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Ава Дорофей.